В эфире «Новая жизнь».
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, доброе утро, добрый день, дорогие наши радиослушатели. Это у нас ток-шоу «Слово для тебя». Денис Гостев в студии.
И Андрей Рябенко.
Да, ну что, ты говорил, о погоде тебя не спрашивать, поэтому о погоде тебя спрашивать не буду. Я так понимаю, погода тебя в восторг неописуемый не приводит. Вот ты был у нас в Питере, а там погода немножко другая. Я слышал, там даже люди некоторые замерзли, потому что не взяли с собой теплые вещи. Ну, давайте вот расскажем, что Денис у нас побывал в северной столице, в северной Пальмире, культурной столице. В Санкт-Петербурге, Питере, где проходил какой там по счету 34-й съезд Российского Союза евангельских христиан-баптистов. И вот сегодня как раз, я думаю, будем строить наше общение вот вокруг этой темы. И сегодня назвали мы нашу тему. Тема называется «Есть ли будущее у русского баптизма?».
Ну, мы специально решили взять такую провокативную тему, чтобы немножко привлечь внимание. Я думаю, что вопрос риторический. Я думаю, что если нас слушают именно представители баптистского движения, все надеются, рассчитывают на то, что будущее это есть. Но, тем не менее, каждый раз, когда проходят такие события, они проходят раз в 4 года, этот вопрос встает, и не в том плане, что кто-то думает, что нету этого будущего. Вопрос возникает
какое
чаще всего, какое это будущее, и как оно будет реализовываться в жизни, и будут ли какие-то изменения в жизни церкви, в жизни союза, в жизни братства евангелистов-баптистов.
Ну, давай мы подведем к этому позже. Я хочу, чтобы ты поделился своими впечатлениями от города в начале, потому что я знаю, ты у нас такой не из любителей Питера. Вот есть любители Питера, есть не любители. Ну, я не назову тебя питерофобом. Вот. Питеру удалось в твоих глазах реабилитироваться или нет?
Ну, ты уж совсем так меня представил, как такой...
Нет, ну я сказал, что ты не питерофоб, хотя близок к тому.
Ну, я думаю, ты немножко все-таки преувеличиваешь по поводу моего отношения, но... На самом деле, Питер, конечно, я отдаю должное этому городу, потому что это очень красивый город, это очень... Ну, это город, в котором обязательно надо побывать. В особенности, когда в городе белые ночи, когда разводят мосты, это вообще уникальное... Уникальное событие, которое происходит, наверное, едва ли в единственном городе, наверное, в России, когда... Я не знаю, где-то есть ли еще разводные мосты в каких-то городах России. Может быть, где-то есть что-то такое, но чтобы вот в таком количестве, там, 7 или 8 мостов разводится каждый день, то есть каждую ночь. И это все происходит достаточно красиво. И особенно, когда белые ночи, это особенно красиво, потому что не совсем темно, то есть получаются такие сумерки.
Такой какой-то... Кремовый такой...
Да, хотя в этот раз... Я не первый раз видел развод мостов, но в этот раз нам... Ну, кто-то сказал, что не повезло. Я считаю, что наоборот хорошо. Лил дождь, когда мы смотрели на разводящиеся мосты. И было... Мы были на небольшом кораблике. Таких корабликов было очень много. В какой-то момент мы поняли, что попали в пробку. Настоящая пробка на реке Неве была.
Из кораблей,
да.
Ничего себе.
И там, я не знаю, ну, десятка-два, наверное. Все сгрудились вокруг Дворцового моста, потому что Дворцовый мост, он самый красивый, и у него открываются две створки моста. Потому что в основном мосты сейчас, более современные мосты, открывается одна створка, и и это тоже, конечно, интересно, но не так, и не так красиво. А вот Дворцовый мост, он один из, по-моему, он старейший вообще из разводных мостов, которые сейчас существуют в Питере. И вообще он уникальный, там двигатель, который не менялся больше 100 лет. И вот этот мост, он очень красиво разводится, вокруг него прям все кораблики остановились, идет проливной дождь, все корабли стоят, ждут, когда... И тут вдруг там такой звоночек есть, сигнал к тому, что начинает разводиться. садится, начинает из створки подниматься, знаешь, какое-то такое ощущение, даже где-то какие-то мурашки по коже. Mm-hmm. Вот, то есть, ну, интересное такое, такой процесс, вот.
Ну, что-то особенное есть в Питере, вот какой-то, я назвал, город-праздник как-то.
Да,
вот,
в Питере, я так скажу, что у меня к Питеру не отрицательное, а все-таки...
равнодушное,
нет,
близко.
Нет, не равнодушное, а... Ой, как же это слово? Разносторонние отношения.
Противоречивое.
Противоречивое, вот, угу. Хорошо, слово ты вспомнил, да. Противоречивое отношение, с одной стороны, очень красивое, с другой стороны, вот это большое количество воды вокруг, оно играет с Питером такую злую шутку, потому что очень много домов, особенно вот не в центральной части, а немножко чуть подальше, домов, дворов, таких... ну, неухоженных, от воды, грибок, да. Вот это вот такое ощущение какого-то, ну, знаешь, как вот в Лондоне говорят, лондонские туманы, да, в Питере тоже такая, в принципе, климат влажность. Достаточно влажный, да. И вот эта влажность, она, наверное, играет злую шутку с Петербургом, потому что себя чувствуешь как-то неуютно, особенно когда вот находишься не в центральных, не в парадных зонах, а вот где-нибудь на улочках в каких-нибудь, а если попадешь в какой-нибудь двор или в какой-нибудь подъезд. Я однажды в Питере попал в один подъезд, мне просто стало страшно. То есть там можно снимать фильм ужасов. Вот, мне кажется, что сейчас в Москве немножко все по-другому. Ну, в Москве, во-первых, такой влажности нету, во-вторых, как-то все-таки за городом больше следят. В Петербурге следят в основном за центральными улицами. Когда по центральным улицам проезжаешь, действительно, это полный восторг. Это огни, это красота, это замечательная подсветка. Мы были вечером. К сожалению, мы толком не разглядели белые ночи, потому что было настолько пасмурно, что было ощущение, что совсем темно. Хотя... все-таки это были белые
скорее
ночи.
Скорее, даже не, черные дни, да, когда днем много
да.
Тумана и туч.
Ну и вот, конечно, это вот ощущение, оно вот такой какой-то влажности постоянной какой-то.
Денис,
вот...
но на самом деле, справедливости ради, нужно сказать, что мы с тобой выросли в городе тоже очень влажном. Это Львов, где очень много дождей в году, и, в принципе, климат довольно-таки влажный. И тоже есть та же проблема. Центральная часть города, много красивых домов, а вот дворы, крыши ржавые, и тоже есть такой момент.
Я согласен. Но дело в том, что просто так получилось, что с детства моя мама, наша мама очень любила Петербург. И как-то у меня к Петербургу, хоть я там не был, но у меня как-то постоянно воспитывалось какое-то чувство особенное отношение к этому городу.
То есть это...
Для меня он идеализировался. И когда я туда попал, и вот тот идеал, который я себе представлял, он не совсем соотнесся с реальностью. Это меня огорчило, и, возможно, если бы у меня не было бы этой идеализации, может быть, у меня бы и впечатление было бы немножко другое.
Я с тобой чем-то согласен, когда тоже в Питер попал, вот ожидал что-то больше. И, кстати, многие люди, особенно те, которые избалованы Европами, Барселонами, всяческими там Миланами, они приезжают в Питер и говорят, ребят, ну, конечно, Питер – это хорошо, но если сравнивать с европейскими городами, то ничего особенного.
Хотя я скажу, что в этот раз вот мы у нас была такая экспресс-экскурсия, можно сказать, такой галоп по Петербургу. Мы просто взяли такси и решили проехать по самым таким топовым местам центра Петербурга. Мы останавливались буквально несколько минут, просто для того, чтобы сделать несколько кадров, и ехали дальше. Так вот я скажу, что вот при таком режиме вот этих минусов совершенно незаметно, и Питер, вот, он очень может сравниться с... Много похожего на Прагу есть много похожего на Вену, есть...
Наверное, на Венецию что-то похоже.
Ну да, просто я говорю о тех городах, в которых я был.
А.
Вот. Венеция тоже, конечно, я по картинкам тоже могу так сказать, да. Но вот то, что я был, вот, видел в Праге и в Вене, очень похоже на то, что я видел в Питере. Кстати, есть тоже некоторые моменты, которые похожи на Львов. Потому что, в принципе, Львов тоже это такой европейский город. Вот. Правда, меня вот немножко удивило, что, ну, во-первых, Питер, по сравнению с, если его сравнивать с Львовом, да, он более широкий, там более широкие улицы, и практически любая улица названа проспектом. Вот меня это удивило, такое количество проспектов.
Ну, Питер вообще еще интересен тем, что он построен в таком квадратно-гнездовом стиле, вернее, в квадратно-гнездовой способ. Есть улицы, которые идут от... то есть, ну, квадраты. Как авеню и стриты в Нью-Йорке, как вот Одесса тоже, ты знаешь, тоже вот такие улицы параллельно перпендикулярные.
Ну, кстати, во Львове центральная часть тоже в таком же стиле построена.
Не совсем,
построена.
Там как-то все очень сложно.
Во Львове... Нет, именно вот самая центральная часть, правда, там очень узенько все.
Ну, нет, ну, какие-то повороты, завороты как раз немножко по-другому. А вот Питер, он вот четко такой европейский, да, наверное, Лондон таковым является.
Питер еще...
В отличие от Москвы, кстати, которая вот круглая вся вот с этими радиально кольцевыми дорогами.
Да, но в Питере еще много зависит, и я думаю, что диктовала при строительстве Питера именно канальная вот эта система, каналы, речушки, которые параллельно Неве. Возможно, конечно, их русло немножко корректировали, чтобы они были настолько ровными. Но, тем не менее, там четко есть линии река Мойка, канал Грибоедова,
Фонтанка,
обводной канал. И все это идет как в тетрадном листе, mm-hmm. разлинейно.
Ну, это вот некоторым не нравится, кстати говоря, в Питере, потому что людям больше нравится какая-то вот какие-то линии не прямые, углы, а вот какие-то завороты, повороты. Но и вот мы даже когда были с супругой во Львове и сравнивали с Питером, вот Львов, он все-таки, вот нам показался поуютнее, как-то вот компактнее, а Питер, он все-таки чувствуется вот имперский размах и теряется при этом какая-то такая вот уютность. Все-таки как-то чувствуешь себя...
Ну, не знаю, вопрос уютности при прогулке в течение там 3 часов, которая у нас была в общей сложности, трудно оценить уютность, но вот на самом деле, честно, меня вот Питер в этот раз впечатлил, возможно, даже больше, чем раньше, именно его центральная часть. Хотя мы были, я говорю, что очень такими урывками. То есть мы были буквально по несколько минут, там, в 5 или 6 точках. Ну, и потом мы еще совершили такое достаточно длительное, почти 2 часа, плавание на корабле по Неве. Начали с разведения Дворцового моста, и дальше поплыли по Неве, потом свернули на реку Невка, в устье которой находится, по-моему, Большая Невка, в устье которой находится крейсер «Аврора».
А, кстати, не видел крейсер «Аврора».
Да, вот, и мы видели с крейсер «Аврора» как со стороны берега, мы туда подъехали, так со стороны реки. И, кстати, на нашем портале, вот если мы обратимся к топу, на последнем, на 7-м месте есть фоторепортаж «Питер, романтический дождливый Петербург».
Загадочно дождливый Петербург.
Да, загадочно дождливый Петербург.
Ну, кстати говоря, вот я думаю, что сегодня у нас уникальный топ, уникальный в том смысле, что практически все новости касается, во-первых, это наши новости, и плюс касается Питера.
Ну, практически все, кроме одной.
Ну да, ну я говорю практически.
Да, да, и вот это наша первая новость, как раз она, вот этот наш фоторепортаж, он как раз передает атмосферу, на мой взгляд, передает. Ну, я постарался отобрать самые интересные фотографии для того, чтобы передать вот ту атмосферу, то, о чем я вот сейчас в течение 16 минут уже говорю.
Ну вот я думаю, как раз мы можем сейчас обратиться к топу, я думаю, что вообще будем сегодня говорить о будущем русского баптизма, вот на основании как раз нашего топа. И о Питере мы немножко поговорили. Седьмая у нас новость, как раз загадочно дождливый Санкт-Петербург, фоторепортаж Дениса Гостева. Я думаю, очень интересно. Я посмотрел, как-то перенесся мыслями туда и в общем, как-то проникся. Так что отлично.
Ну, кстати, об этом свидетельствует и то, что посещаемость этого репортажа 300 человек, все-таки это немало.
Ну да.
За несколько дней. Тем более, что у нас бывает в топе максимальное 150 просмотров на первом месте. Вот. В этот раз у нас топ очень такой серьезный. От 299, наверное, уже 300 есть, да, в Петербург, до 1200 просмотров сегодня лидер нашего топа.
Ну, Денис, давай тогда я предлагаю как-то мы... как раз это и есть будущее русского баптизма, обсуждение вот как раз материалов и... Такая новость прозвучала о том, что избран, во-первых, избран новый состав руководства, да?
Да.
И председатель у нас остался тот же.
Да.
Алексей Васильевич Смирнов. И вот как раз мы с тобой созванивались, если ты помнишь, в четверг,
да,
по-моему, в прошлый, и ты нам как раз рассказал об этой новости, и мы взяли интервью небольшое у Сергея Юрьевича Сипкова. Расскажи немножечко об этой новости, и это шестая позиция у нас, кстати говоря.
Ну да, мы взяли интервью у Сергея Юрьевича, как раз здесь текстовая версия этого интервью, которая прозвучала здесь в эфире. На самом деле, для меня лично это радость, потому что мы с Сергеем, мне трудно даже говорить Сергей Юрьевич, потому что, во-первых, он мой ровесник, вот, а во-вторых, мы с ним вместе учились в семинарии, он меня был на курс старше. И мы с ним жили в соседних комнатах, поэтому действительно у нас какие-то отношения больше, чем просто руководитель миссии и руководитель СМИ. Точнее, один из руководителей Союза и руководитель СМИ. Поэтому я думаю, что я все-таки буду о нем, как говорится, на «ты», и называть его Сергей. Так вот, Сергей вообще интересный человек. Он является сыном Юрия Кирилловича Сипко, одного из экс-председателей Российского Союза ЕХБ, который до 2008 года был председателем. И нет, до 2010 года, да, правильно, 4 года, да, до 2010, с 2002 по 2010 год. И Сергей как раз обучался в то время, когда его отец был на той должности, на которой сегодня Сергей. Тогда был Юрий Кириллович был первым заместителем Петра Борисовича Коновальчика. Тогда был вот такой председатель Российского Союза Иван Сергеевич Баптистов. И меня всегда так даже немножко удивляла серьезность Сергея. То есть, с одной стороны, он всегда был, он нормально в компании, вписывался в компанию, как-то он, с ним можно было нормально общаться, но все-таки какая-то у него была серьезность, можно даже сказать, не по возрасту, какая-то взрослая серьезность.
Но это не было занудство при этом?
Знаешь, может быть, тогда отчасти оно и воспринималось так некоторыми, даже и мной, наверное, немножко. Но, тем не менее, у нас не было вот какого-то негатива по отношению к Сергею. Ну, по крайней мере, у меня никогда не было. Да, какой-то вот, иногда слишком серьезность, казалось бы. Вот. Хотя, с другой стороны, он никогда не мешал чему-то новому, чему-то...
Но это не было заносчивость какая-то высокомерие?
Вот заносчивости никогда не было. Вот чего не было, того не было, это однозначно. Вот. И... После того, как он закончил семинарию, очень быстро он стал старшим пресвитером. Ну, точнее, не очень быстро, через 4 там, или 5 лет, он стал старшим пресвитером по Омской области. Омская область – это один из таких центров баптизма России. Кстати, вся семья Сипко именно оттуда родом. И Юрий Кириллович, и вот Сергей, и еще много Сипко есть, в частности, руководитель, пастор Питерской церкви, он же руководитель объединения и северо-западного региона.
Пастор церкви на Поклонной горе, да?
Да.
Где
да,
проходила часть
да.
съезда.
Вот. И поэтому и один из руководителей один из союзов тоже Сипко за рубежом Славянского союза Иван Христиан Баптистов. Поэтому люди известные, род, так сказать, известный в наших кругах, в кругах Иоанна-Константинян-Баптистов. Ну и вообще Омск всегда был таким важным центром баптизма. И когда стал молодой человек, которому было всего там 31 или 32 года, стал старшим пресвитером, на самом деле для меня первое время это было, вот эта новость, она была, мягко говоря, так удивительно. И, конечно, где-то было, семейственность сработала, такое ощущение.
Кстати, сейчас тоже один из комментариев был, когда я опубликовал в социальных сетях как раз эту информацию, то сказал, попахивает клановостью. Ты как к этому
относишься? Ты знаешь, в данном случае, если бы был бы после того, как Юрий Кириллович ушел со своей должности и оставил после себя первого заместителя сразу. Своего сына сразу, то я думаю, что тогда можно было бы так четко найти в этом основание. Но надо понимать, что прошло 4 года. И все-таки для того, чтобы вот эти нити сохранить, для этого нужно не только и не просто какие-то семейные отношения, но нужно, как так сказать, заслужить и нужно, чтобы тот человек, который предлагается на эту должность, он был действительно человеком незаурядным. Интересно то, что за время, по-моему, 8 или 9 лет Сергей у руля Омской области. Омская область сейчас стала одна из самых развивающихся областей в смысле благовестия. Каждый год, например, открывается одна церковь, как минимум, одна баптистская церковь в Омской области. И это работает уже много лет, эта система, каждый год. Далеко не везде. Вообще, на самом деле, так, чтобы каждый год нет, в принципе, в России, оно так, чтобы несколько лет подряд далеко не все области в состоянии так работать. И, в принципе, говорят те, кто знающие люди, которые так знакомы с ситуацией, говорят, что вообще то, что как все организовано в Омской области, это, наверное, эталон того, как должно быть организовано во всей России. Mm-hmm. Поэтому сейчас, на секундочку, я выключу телефон. Поэтому, когда пришел Сергей, когда Сергей был избран на эту должность, может быть, для людей, не знающих, какие-то моменты были, ощущение клановости, но для людей, которые немножко в курсе вообще всей ситуации, для них это было такое понимание, что действительно это тот человек, который должен быть на этом месте и наиболее подходящая кандидатура. Еще такой интересный момент, что после семинарии Сергей закончил Академию управления при президенте и еще и закончил университет, правда, точно не знаю, по какой специальности. Короче говоря, у него сейчас 3 высших образования.
Такой человек образованный, подкованный.
Да, и далеко не каждый. На самом деле, назови мне вообще среди руководства каких-то христианских союзов таких образованных людей. Я думаю, что это будет трудно найти. И, кроме того, надо отметить, что институт управления именно этот важный момент. Есть люди, например, в братстве, которые имеют какое-то образование, но именно в сфере управления то, чем занимаются руководящие люди, таких людей я не знаю, чтобы имели такое, можно сказать, профильное образование. Фактически, Сергей в себе объединил два тех важнейших направления именно по образованию, которые он реализует. С одной стороны, он управленец, С другой стороны, он исполняет некоторые духовные и пасторские функции. Кстати, кроме того, он еще и пастор Центральной Церкви города Омска. Это тоже надо отметить. Вот. Поэтому, когда мы начинаем понимать вот эти нюансы, то мне кажется, что клановый момент, возможно, если он где-то и есть, то он на достаточно таком дальнем плане. Все-таки прежде всего это человек, который действительно наиболее компетентный и наиболее подходящий на эту должность.
Ну, из нам известных.
Ну, из нам известных,
из,
да.
Из топовых, можно сказать.
Да, из тех людей, которые, в принципе, на эту должность так или иначе могли бы претендовать. Потому что так уже сложилось, что если человек выбирается первым заместителем председателя, то здесь тоже выбор в какой-то степени ограничен, а ограничен он именно людьми, либо это руководители объединений, либо это люди, которые находятся в центре, работают в Центральном офисе Союза. Вот. Все равно здесь достаточно узкий круг для выбора получается.
Скажи, а как происходило голосование? Это было открытое голосование или тайное? Как вообще вот узнали? И
да,
какова была реакция?
На самом деле так. Это было голосование, голосовали делегаты. Во время голосования мы как СМИ не присутствовали, потому что это закрытая часть была самого съезда. Вот. Но, насколько я понимаю, голосование было открытым и было, по-моему, то ли единогласно, то ли практически единогласно голосование.
Ничего себе.
Вот. Но на самом деле все вопросы вот эти, они решаются заранее, и уже, в принципе, Совет Союза вот эту кандидатуру заранее подготовил, представил. Хотя я лично узнал об этом только в Санкт-Петербурге, о том, что вот это произойдет.
А конкурентов было много на эту позицию?
На сегодняшний день конкурентов не было. Был отобран человек.
Отсеялись еще раньше.
Да. Вот. Интересно то, что об этой всей ситуации в первый день я узнал от супруги Сергея. Тоже мы вместе когда-то пели в хоре «Логос». И ко мне подошла вот Евгения, это супруга. Супруга Сергея, я говорю, как дела? Она говорит, да не очень. Я говорю, а что такое? Вот, говорит, Сергея в Москву переводят, надо вещи собирать. Вот, говорит, я говорю, а кто в Москву? Он говорит, ну, первым заместителем. Вот, для меня это тогда был такой шок. Вот, но, конечно, с одной стороны, понятно, что это для супруги, конечно, она его поддерживает, все, но вот это сам переезд, у них четверо детей, вот, это школа, это все, конечно, это сложно, тем более, что какое-то время назад они переехали из Москвы туда, ей было тяжело, она сама родом из Кубинки, вот, причем у нее есть сестра-близняшка, ему очень тяжело было расставаться, вот. Сейчас ее сестра Саша живет в Кубинке, а она переехала в Омск. Но сейчас для нее лучше в Омске, потому что привычнее. Как-то эта вся система жизни наработана, отработана. Вот. И, конечно, сейчас вот эти все изменения, это сложно. Вот. И когда, конечно, была молитва после вот голосование, была молитва, в которой
рукоположение,
да, в которой участвовала и сама и Сергей, и Евгения, вот, и, конечно, она молилась, и она благословляла, и она понимает, что это действительно решение, я бы сказал так, решение от Бога, вот, это такое большое решение, вот, но, конечно, вот, чисто с технической точки зрения, это непросто.
Ну, поздравляем Сергея Юрьевича с избранием на должность, желаем благословений больших и надеемся, что будем плодотворно сотрудничать между радиостанциями.
Да, мы договорились с Сергеем, что как только он вот полноценно вступит в должность, мы обязательно встретимся, обязательно разработаем план нашего сотрудничества. И я думаю, что сейчас наши взаимоотношения будут гораздо более полными и взаимообогащающими.
Чем ранее,
да.
Скажи, Денис, по поводу избрания, только избирались лишь председатель и зампредседателя или еще какие-то позиции, или остальные позиции назначаемые, просто чтобы мы понимали, остались все при своих позициях?
Съезд, прерогатива съезда заключается в избрании двух первых лиц. Остальные руководители избираются уже, они свою команду выбирают. Ну, как, например, премьер-министр, он собирает свой кабинет и утверждается. Потом,
то есть это уже будут избирать они же.
Да, но, скорее всего, мало что изменится в таком в составе Союза, в оперативном. То есть те люди, которые были на позициях руководителей отделов, скорее всего, они так и останутся. Но вот два первых лица, они ответственны перед съездом, они отчитываются перед съездом, и съезд их выбирает.
Хорошо, Денис, давай тогда пойдем дальше, я предлагаю по топу пойдем. Ну вот у нас Вика Оганесян на конкурсе «Голос дети». Я думаю, что мы на закусочку оставим.
Хорошо.
Это у нас позиция пятая. Вот четвертая позиция, думаю, логично очень перейти будет к этому.
Да,
это интервью
с
Евгением Юрьевичем Бахмутским.
Да.
Уже экс-первым заместителем председателя России ХБ. Вот расскажи немножечко, как ты с ним пообщался, каково его настроение и вообще вот с каким настроением он покидает свой пост?
Ну, я скажу так, что при такой... Ну, Сергей Юрьевич, он... Евгений Юрьевич, он, кстати, видишь, второй раз Юрьевич.
Да, у нас, да, да, я заметил.
Заместитель председателя. Евгений Юрьевич, он человек достаточно такой коммуникабельный, коммуникативный, и он умеет делать всегда хорошую мину при любой игре. И здесь, конечно, он, несмотря на то, что все-таки в глазах читалась какая-то грусть, какая-то печаль. Вот. Ну и по содержанию интервью, если вы почитали, если вы сравните предыдущее интервью, то оно достаточно сильно отличается. Его оценки, деятельности Союза, его оценки решений Союза. Если раньше это все было в таких в позитивных тонах, то сейчас как-то больше негатива, больше воспринимается как-то видится все в таких более серых тонах. Но, тем не менее, Евгений Юрьевич все-таки он остается частью Союза, и как он сказал, что ему предложена должность в руководстве Союза.
Пока неизвестно какая,
пока он еще не дал ответ, и у него есть несколько месяцев на размышления до осени. Вот, и он сейчас вот уходит в отпуск, как он сказал, впервые за 16 лет у него настоящий полноценный официальный отпуск, на что уже в комментариях некоторые представители Союза говорят о том, что Евгений Юрьевич не совсем прав, что он был в отпуске, но это уже оставим на их на совести комментаторов и самого интервьюера. Вот. Но факт остается фактом, что сейчас он временно отходит от дел, и дальше посмотрим, что будет. Вот, в принципе, с Евгением Юрьевичем у нас было общение, был контакт, и, в принципе, мы, находили общий язык.
Ну, на новой жизни было ток-шоу «Час трендов».
Да,
которые...
поэтому, не знаю, кстати, как вот эти сейчас все передачи, будут ли они
так
сохраняться.
Уже как бы некоторыми их и нет, этих передач. Вот.
Ну, в общем, да, тут...
Ну, знаешь, я думаю, что, опять-таки, все садится ко благу, да, если исходить из Писания, ты говоришь, что это было Божье решение, что станет председателем, зампредседателя Сергей Сипко. Возможно, Евгений Юрьевич себя найдет в каком-то другом важном качестве. Ну, во-первых, он пастор Русской Библейской Церкви, которая активно развивается. Может, он больше сможет времени уделить именно развитию общины. Может, еще какие-то проекты появятся. Поэтому мы желаем благословений нашему брату. Ну что, мы тогда возьмем с тобой паузу музыкальную, послушаем музыку, о том много говорим, и продолжим обсуждение будущего русского баптизма, добьем топ-7 материалов портала «Слово для тебя». Сейчас, друзья, музыка, и возвращаемся.
I got a better one.
Новая жизнь. Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, друзья, мы вернулись, все те же, Денис Гостев и я, Андрей Ребенко. Мы обсуждаем сегодня будущее русского баптизма на основе топа 7 материалов портала «Слово для тебя», который уникальным образом сегодня практически все, кроме одного, касаются Питера и съезда.
Да, кстати, еще несколько таких зарисовок относительно Сергея Юрьевича. Он в Омске, при нем был создан Может быть, нет, не уверен, что при нем был создан, но, по крайней мере, при нем он очень активно развивался, колледж. На самом деле, не при каждом областном объединении есть свое учебное заведение.
Причем, должен сказать, что по тому, что я слышал, это колледж на очень серьезном уровне.
Да, я тоже об этом слышал, и на самом деле обучаться в том колледже это престижно.
Да, да, он тоже часть, по-моему, Евразиатской аккредитационной ассоциации ЕА. И, в общем, я общался, например, с Андреем Нагибауэром, известный такой, ну вот и блогер. Очень умный человек, вот он там преподает.
И еще одно такое качество Сергея, которое отметили многие, с кем я общался на съезде, он умеет работать в команде. Это одно из важных качеств, потому что на сегодняшний день очень часто бывает так, что на лидерские позиции выходят люди, которые себя, ну как занимаются самопиаром. И которые продвигают себя более, нежели ту работу, которую должны выполнять.
С некоторыми диктаторскими замашками,
да,
при этом.
Да, особенно сложно, когда такие люди попадают на вторые позиции. Получается так, что они начинают... начинают действовать, может быть, даже не за руководителя больше, а заботиться о себе, о своем имидже. А для человека вот такой второй позиции, прежде всего, важно дело вообще, и если продвижение, то продвижение первой личности. То есть все равно руководителем союза является Смирнов Алексей Васильевич. И если его первый заместитель будет более ярким и более таким харизматичным, то это будет выглядеть странно. По крайней мере, если он будет сильно из себя ставить как яркого и харизматичного. Поэтому вот Сергей, он умеет встраиваться в команду.
Кстати говоря, в интервью, которое вот мы приводили, он как раз и говорит, и спросил, какое первое решение будет. Он сказал,
да.
Ну, что решит председатель? Я
да,
все-таки
да,
только
да, да.
Лишь...
Вот это понимание... понимание той, ну, того места, той должности, в которой он находится, это очень важно, особенно на вот такой позиции. Хотя многие сейчас говорят, что это первый шаг все-таки к тому, чтобы в будущем, может быть, и через 4 года Сергей вполне может претендовать и на должность первого лица.
Ну, посмотрим, поживем, увидим, пожелаем благословений. Ну, смотри, идем дальше. У нас есть две новости, которые касаются фотографии. Это фоторепортаж. Я думаю, что мы как раз тоже оставим напоследок, потому что первая новость и третья. Ты вот о днях расскажешь как раз о том, что
да,
происходило.
Да, да.
Просто логично тоже как раз обратиться к...
Да, к интервью Юрия Кирилловича Сипко.
Это второе место.
Который занял второе место. Это... Я буквально через несколько минут после интервью с Сергеем я подошел к Юрию Кирилловичу и попросил вот прокомментировать, как он себя чувствует как отец в этой всей ситуации. И он просто так честно мне признался о своих некоторых опасениях, с одной стороны, но с другой стороны, о своей надежде на то, что вот это дело, которое теперь возглавит Сергей, оно будет действительно благословенным. И вот он сказал о том, что когда голосовали за моего сына, я вышел из зала. Действительно, он вышел из зала, потому что он так почувствовал и посчитал, что он в данном случае должен просто выйти и молиться. В этом увидел свое предназначение в данный момент. И я думаю, что, наверное, это правильное решение. Действительно, он как отец, он молился, и он, наверное, более всех переживает, он более всех знает те трудности, с которыми придется столкнуться, потому что Юрий Кириллович был и на должности второго человека, и на должности первого человека, поэтому для него все это понятно, то, с чем придется столкнуться, и в том числе и в семейных делах, потому что вот эти все переезды, это тоже сложно, это все непросто, особенно когда много детей. Вот, и поэтому почитайте это интервью, оно, мне кажется, достаточно такое честное, я бы сказал, даже доброе и такое отцовское, отеческое интервью. Вот, он действительно, он рад. Он, с одной стороны, он очень он рад, и он считает, что Сергей действительно достоин того, чтобы быть. Он как отец, без ложной скромности, он говорит о том, что он действительно, Сергей, и образован достаточно, и по опыту у него опыт есть. Вот. Он не пытается, так сказать, ну, как-то принизить как-то вот из скромности. Он говорит честно, как он считает. И действительно, он считает, что действительно это правильное решение, с одной стороны. С другой стороны, он отчасти сочувствует своему сыну, потому что та ответственность, которая на него ложится, она достаточно большая.
Ну, я хочу вот мысль сказать, знаешь, клановость клановостью, как бы мы ни критиковали ее, но, знаешь, воспитать своего сына как продолжателя тебя, и я думаю, что об этом мечтает каждый отец, давайте будем честными, и если мы, например, достигаем каких-то вершин, и потом наш сын в чем-то даже нас превосходит, какая
вот
клановость?
Да, вот здесь...
А ты попробуй воспитать.
Да.
Потому что сегодня многие дети огорчают родителей, и если Сергей Юрьевич в плане образования переплюнул своего отца, а это факт,
да.
И, возможно, он сможет много чего сделать и на позиции первого зампредседателя, я думаю, что все будут только за.
Да.
Поэтому
да.
Тут вот, мне кажется, тоже не нужно лукавить и говорить клановость, клановость. Ты знаешь, всем бы такую клановость.
Это да, действительно, я думаю, что вообще для Союза вот клан Исипко все-таки это благословение, я думаю, наверное.
Это как раз вопрос о будущем русского баптизма.
Да, 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 да. Кстати, вопрос о будущем баптизма. Вот мы говорили, здесь есть у нас еще две позиции нашего топа. Это пятая и седьмая. Это фоторепортажи, которые, в которые вы просто посмотрите.
Вернее, первая и третья.
А, ну правильно, правильно, да-да-да. Я наоборот,
снизу вверх,
да. Да-да, конечно. Первая и третья позиция – это фоторепортажи о том, что происходило. И по этим фоторепортажам можно увидеть даже без комментариев, кто был, как был. Например, первый день проходил в Большом дворце культуры, в котором собралось очень много людей, больше, чем на вторые два дня, потому что вторые два дня съезд проходил в церкви, там было ограничено, там не было даже фойе, где можно было пообщаться. На самом деле, на съезде очень важны кулуары. Вот.
Да.
И, к сожалению, была проблема в том, что постоянно лил дождь, и запланировано было то, что будут кулуары около здания церкви, во дворе.
Но
даже
погода
были, но погода, да, она не то что испортила, она подпортила. Потому что приходилось в дождь стоять за едой в больших очередях. Потом нужно было, опять же, в дождь как-то общаться под зонтиками. То есть какой-то такой вот, ну, неудобств много возникло с этим. Вот. Но в первый день было удобнее, потому что было большое фойе этого Дворца культуры, который находится у метро Нарвская. Это и те, кто, может быть, в Петербурге ориентируется. И было хорошо. Очень интересная была программа. Вот. И я бы хотел еще отметить то, что в этот день, кроме такой общей программы, руководители Российского Союза, тогда еще Смирнов и не переизбранный, Алексей Васильевич, Евгений Бахмутский, тогда еще первый заместитель, и также ответственный за внешние связи Российского Союза Виталий Кириллович Власенко.
Это была пресс-конференция,
это
да?
была пресс-конференция, которую провели для СМИ. СМИ было мало, вот, но были.
Я заметил по фотографиям.
Да. Вот, и один из первых вопросов, мы, кстати, об этом тоже будем писать, просто пока еще не успели публиковать. Один из первых вопросов прозвучал так: как нам, баптистам, сделать так, чтобы нас не боялись?
Кто?
Вообще, общество не боялось, чтобы к нам относились адекватно.
А нас боятся?
Ну, общество достаточно, если не боится, то с осторожностью относится к венскостям, баптистам. Вот. Особенно, когда не разбирает, кто есть кто, потому что сейчас вот много говорят о сектах, о деструктивных сектах, а многие не понимают, что такое секта, и считают, что вообще все неправославные это сектанты. И вот, говоря о будущем баптизма, мне очень понравилось, как ответил Алексей Васильевич на этот вопрос. Он сказал о том, что... Мы уже когда-то с тобой, кстати, говорили на эту тему. Он сказал, что прежде всего нам надо сектантство в нас перебороть. Мы должны не воспринимать себя так, как воспринимают нас, как мы думаем, что воспринимают нас окружающие. Нам не нужно стесняться того, кем мы являемся. Мы очень часто сами закомплексованы, и тем самым мы себя закрываем от общества. Мы очень часто прячем себя, и в конечном итоге люди не знают очень часто о нас, хотя если бы люди знали нас больше, то к нами отношение было бы лучше.
Ну, то есть, так программируем себя, да? Как, знаешь, есть синдром жертвы, вот мы как вот такие, чувствуем себя какими-то инородными телами на теле России, жертвами, нас никогда не поймут.
Да.
И нам нужно формировать образ евангельского христианства как адекватный, как соответствующий вызовам времени, мне кажется, так.
Да. И это очень важно, чтобы мы действительно сами себя осознавали такими, что вот это у нас внутренний какая-то стеснительность, какой-то страх, какое-то чувство неполноценности, которое во многих в сознании, даже не в сознании, в подсознании есть. Вот ощущение...
Чувство ущербности, да.
Да, какой-то вот мы не такие вот. И, к сожалению, это зачастую нас разрушает.
Скажи, Денис, вот по твоим ощущениям, ты в России уже больше 10 лет, и вот сейчас свежее впечатление о съезде, вот все-таки каким тебе видится будущее баптизма? Ну, раз наша тема такова, нужно как-то вот попробовать подытожить. Видишь ли ты какую-то динамику положительную? Потому что, ну, если мы варимся в соку, собственно, как ты говоришь, да, вот, понятное дело, что будущее такое, ну, оставаться будем на тех позициях, хорошо бы, чтобы еще удержать то, что есть. Или ты видишь все-таки какие-то предпосылки к тому, что мы можем все-таки двинуться как-то дальше и как-то развиваться? Вот по твоим ощущениям?
Ну, по моим ощущениям, мои ощущения близкие к моим ощущениям передал, вот, к сожалению, не вошло в топ, в интервью Алексей Синичкин. Он тоже говорил и о первом заместителе председателя, и вообще о всей ситуации. И он говорит о новой крови, которая сейчас поступает с приходом нового человека, новых людей в Союз. И вот это новое, оно может отчасти сдвинуть ситуацию, может быть, сделать ее как-то... Ну, не секрет, что вот эти настроения, о которых только что мы говорили, да, они в целом есть у людей, и в том числе даже на подсознательном уровне у руководства Союза какое-то чувство неполноценности, какая-то недораскрытость тех возможностей, тех перспектив, которые есть. Я думаю, что, может быть, вот появление Сергея в этом контексте, оно поможет как-то наладить вот это отношение, работу, и также поможет самореализации нашего братства как такового.
Угу. Ну, то есть,
я думаю, что
все будет хорошо.
Да, как сказал, опять же, как сказал Алексей Синичкин, слухи о нашей смерти и о нашем кризисе сильно преувеличены. Вот, не так все плохо, и есть причины для оптимизма. И на самом деле, вот по результатам съезда многие уехали со съезда с большим оптимизмом, чем они приехали на съест.
В том числе ты.
В том числе и я, да. Вот, потому что, конечно, ну, непростые времена сейчас. Вот, и непростые и политические времена, и сейчас никому не секрет, что та ситуация, которая сейчас в мире, она тоже играет роль, и важно сейчас, на какой стороне будет в том числе и Ивановское братство, насколько оно, насколько оно соответствует, может быть, насколько оно принимает политику государства или не принимает, насколько оно принимает западную модель этого развития, которая предлагается сейчас. То есть вот это все нюансы, они достаточно сложные, и поэтому нужно нам... И вот этот съезд, я думаю, что отчасти он помог как-то себя, ну, немножко более соотнести к современным мирам.
Отлично, Денис. Я думаю, что действительно все будет хорошо в нашем Ивановском братстве. Посмотрите, друзья, посмотрите материалы, которые вот мы обсуждали, особенно фоторепортаж. Думаю, это очень интересно. Перенестись,
да, кстати,
попробовать.
Еще у нас интервью с Алексеем Васильевичем. У нас оно просто не поместилось в топ. Он, его буквально не хватило там нескольких десятков голосов. Тоже итоги, интересно. Да? Да, это первое интервью. И он опять же говорит о Сергее Юрьевиче. И вообще вот это как-то Сергей Юрьевич стал таким центром вообще всей этой... Но не хотелось бы переоценить ситуацию.
Ну, кредит доверия мы даем, да, большой, а вот посмотрим, да, насколько удастся,
да, да, надежда есть. Да. Ну, и у нас осталось несколько минут. Я хотел еще про последнюю нашу новость. Она у нас на каком... Раз, два... На пятом месте. Угу. Это интервью с мамой Вики Оганесян, участницы конкурса «Голос», который «Голос дети», который состоялся некоторое время назад на телевидении. И вот ее мама этой девочки, которая 13 лет и которая, ну, действительно обладает уникальным голосом, рассказывает о том, как все было. И главное то, что она говорит о том, что о молитве, и для нее самое важное было не то, чтобы победить, не то, чтобы как-то прославиться, но для нее было важно то, чтобы услышали голос ее дочки как можно больше людей. И она считает, что этот голос – дар Божий, и чтобы люди, услышав голос, могли прославить Бога. То есть у нее вот такая позиция. И я думаю, что это правильно, справедливо, потому что очень часто мы, имея какие-то дары, мы забываем то, от кого мы их получили. Мы начинаем как-то прославлять себя или наших окружающих людей, которые теми или иными дарами надарены, забывая о том, что все дары, они-то все-таки от Бога. И если мы прославим Бога, это будет по-настоящему справедливо. И в ближайшее время мы планируем еще взять интервью у самой Вики. Мы хотим поговорить просто с ней, вот как с девочкой, подростком. Может быть, она нам что-нибудь интересное тоже скажет о своих переживаниях. И вообще мы планируем так сотрудничать вот с этой семьей для того, чтобы как-то, ну, оповещать о том, что происходит. Потому что действительно, я считаю, что это талантливая девочка, которая, ну, нужна поддержка. В том числе
я думаю,
нас.
Если будут побольше таких семей и талантливых людей в нашем тоже братстве, тогда и будущее братство будет, когда мы будем как-то включены в контекст общества, участвовать в каких-то даже светских конкурсах, мероприятиях и являть образ, положительный образ Ивановских христиан, как открытых миру людей.
Да. Да, тем более, что во время конкурса, это мне уже в частной беседе рассказывала Сузанна Оганесян, что было очень много, ну, скажем так, ни хорошего, ни доброго. Многие родители были не совсем хорошо себя вели, буквально требуя от организаторов каких-то оценок, и пытались, и были попытки подкупа. То есть все это... такая не самая хорошая атмосфера, но когда туда попадает все-таки кто-то с чистым сердцем, это, ну, делает все лучше и правильнее, добрее и духовнее.
Ну, и напоследок еще я хотел бы упомянуть 10 вопросов христианину. На этот раз интересный собеседник Артура Горно, Владимир Рыбант. Наверное, многие, кто в социальных сетях обитает, они, наверное, встречались с этим человеком как-то, пересекались. Тема «Праведник» — это не тот, кто никогда не падает, но тот, кто, несмотря ни на что, снова встает и продолжает идти вперед. Он служит пастором в городе Белгород, пастором церкви, и, что интересно, он разработчик интересных христианских программ. Он сам разработал, и у него есть сайт vladimirrybant.org, и там как этот дефис, или как называется?
Слэш.
Да, слэш. И вот есть интересная программа, например, Bible Verse Desktop, программа, которая украсит рабочий стол вашего компьютера цитатами из Библии. Потом есть, например, программа Ассоциация, которая помогает запоминать иностранные слова методом фонетических ассоциаций. Я, кстати, вот сейчас прям себе закачал. Интересно тоже, кто учит иностранные языки, очень интересно. Латинско-английский словарь также для лингва. В общем, интересный человек, и пастор, и плюс еще разработчик программ. Тоже, мне кажется, очень важно такое служение делать интересные программы, качественные, удобные, для того, чтобы их потом использовать.
Вообще, на самом деле, ты меня сейчас вот очень заинтересовал, вот эта информация. Я думаю, может быть, даже мы еще подробнее свяжемся, потому что на самом деле, таких людей я считаю, что одна из наших задач – это продвижение людей, которые дают возможность как-то нам, будучи в церкви, развиваться, как-то становиться более... использовать те же самые технологии и более и более становиться, ну, по-хорошему, продвинутыми людьми.
Да, на этой оптимистичной ноте мы, продвинутые с тобой ведущие радио «Новая жизнь», продвинутые христиане, без ложной скромности скажем, да, будем прощаться. Ну, друзья, у нас вообще все продвинутые вы, слушатели, потому что мы находимся в интернете, слушаем радиостанцию через интернет, значит, у вас есть интернет, у вас есть приложение, у вас есть гаджеты, компьютеры, значит, мы, в принципе, не отстаем от времени хотя бы в этом. Так что, друзья, спасибо вам, что вы были с нами. Будущее у русского баптизма есть, у евангельского христианства тоже. Вообще у христианства в России и в сопредельных странах, надеюсь, что есть. Будем молиться и будем просто открытыми, честными, искренними. Я думаю, что все будет хорошо, к нам потянутся люди. Всего доброго.
До свидания.
До свидания. До встречи в эфире.
Спутниковая сеть «Новая жизнь». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер FS77-52426. Выдано 28 декабря 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор.
Новая жизнь. Радио для всех.